Совпадают ли реальные и формальные предлоги, под которыми закрываются региональные отделения Британского совета в России? Почему трое сопредседателей гражданского конгресса считают, что в руководство конгресса не должны входить политики, а четвертый уверен в обратном? Что помешало Верховной Раде Украины избрать сегодня нового премьер-министра? Как Герхард Шрёдер еще раз подтвердил свою репутацию друга Владимира Путина? О чем новая книга знаменитого американского философа Элвина Тофлера? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 12 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня, 12 декабря, стало известно, что с 1 января будущего года все региональные отделения Британского совета в России, за исключением офиса в Петербурге и центрального офиса в Москве, будут закрыты, а их деятельность приостановлена, причем это касается и текущих проектов. Официальную мотивировку представил официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Камынин. По его словам, причина закрытия офисов Британского совета – отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Британского совета в России. Камынин заявил, что работа отделений будет заморожена до разработки и заключения соответствующего российско-британского соглашения. При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров решение о закрытии отделений Британского совета мотивировал несколько по-другому. А российские правозащитники считают оба этих объяснения по меньшей мере странными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Британский совет переживает самый трудный период в своей более чем десятилетней деятельности в России. Организация, целью которой является развитие культурных, образовательных и научных связей между странами, оказывается, не имеет под своей активностью в России никакой правовой базы. Такое заявление сделал официальный представитель Российского министерства иностранных дел Михаил Камынин. По его словам, региональные представительства Британского совета в России, то есть все, кроме московского, а таких более десятка, должны быть закрыты. Камынин назвал именно юридические причины такой меры, сославшись на претензии к Британскому совету в налоговой и других сферах. А также заметив, что Британский совет в нарушении Венской конвенции о дипломатах открывал свои отделения при консульских учреждениях. Любопытно, что начальник Камынина, министр иностранных дел России Сергей Лавров, в интервью новостному телеканалу корпорации BBC назвал совершенно не юридическую причину жестких действий российских чиновников в отношении Британского совета. По словам Лаврова, подоплека чисто политическая.
Британское правительство предприняло несколько действий, которые, я бы сказал, нанесли системный урон нашим отношениям. Мы должны были реагировать на это. Это не имеет ничего общего с какими-то антибританскими чувствами. Это, если хотите, просто закон жанра. И, конечно, высылка трех наших дипломатов и другие шаги в этом роде. Все эти действия неизбежно вызвали нашу реакцию.
В самом Британском совете кризис в отношениях с российским государством пытаются не драматизировать, но воспринимают серьезно. Генеральный директор Британского совета в России Джеймс Кеннеди заявил «Радио Свобода», что, по его мнению, все правовые основания для работы его организации в России есть, а нажимать на тех, кто в момент российско-британского похолодания поддерживает хоть какие-то связи между странами, просто неразумно.
У нас были в последние три года дискуссии с российскими официальными лицами по поводу юридического статуса Британского совета. Но последнее их утверждение, что Британский совет осуществляет свою деятельность в России незаконно, это что-то совершенно новое. Дело в том, что Британский совет действует в России в соответствии с соглашением 1994 года между правительствами России и Британии о культурном и образовательном научном обмене. Конечно, на нашу работу влияет состояние отношений России и Британии, но нам кажется, что как раз в то время, когда эти отношения переживают трудности, наша работа в области культуры и образования еще более важна.
Джеймс Кеннеди говорит, что в смысле определения статуса Британского совета российское и британское законодательство различны, и то, что в Британии называется общественной организацией, в России относят к государственным.
Британский совет – это независимая организация, основанная в Великобритании королевским указом и получающая грант на свою деятельность от британского правительства. Мы осуществляем культурно-просветительскую деятельность за пределами Британии. Конечно, в тех странах, где мы работаем, у нас есть тесные связи с британскими посольствами в этих государствах, но что касается структуры, то мы не являемся частью британского дипломатического корпуса и независимы от посольств. Когда новое законодательство о деятельности неправительственных организаций в России вступило в силу, мы попросили разъяснения у российских официальных лиц, должен ли британский совет зарегистрироваться по этим новым правилам. Нам сообщили в Росрегистрации, что для британского совета это не обязательно, так как по российскому законодательству мы являемся государственной организацией.
Российские правозащитники уверены, что меры власти против британского совета – это часть официальной волны по ужесточению отношений с Западом, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Наступление на британские советы началось, по-моему, уже давно, с самого начала, когда вдруг мы не взлюбили Запад. И это очень некрасиво и очень несправедливо, то, что мы делаем по отношению к британским советам. Во-первых, это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом, и все, что по ту сторону, нам не полагалось ни знать, ни видеть. Во-вторых, это еще вдобавок такой очень неприятный социальный оттенок носит, потому что сейчас, по-моему, широко известно, что и у наших богачей, и у наших политической верхушки такая мода детей учить за рубежом, и первое место в этом смысле занимает именно Англия. Там они в школах своих детей учат и в высших учебных заведениях. А британские советы, это была возможность, не стоившая ни копейки нашему государству, получить хорошее образование в Британии для не таких состоятельных людей, для среднего класса. Сейчас эта возможность будет закрыта. Британские советы у нас были в разных регионах. Я бывал в Московском британском совете. И, вы знаете, всегда там было много молодых людей. Было видно, что это не богатая публика. И производило очень хорошее впечатление. Вот как раз все эти разговоры, что у нас такая циничная, там, ленивая молодежь, думающая только об удовольствиях и так далее. Ничего подобного. Туда ходили энергичные молодые люди и девушки, которые хотели своими силами пробиться. И там была очень приятная, интеллигентная и такая, я бы сказала, здоровая моральная атмосфера. Мне там очень нравилось.
По словам Людмилы Алексеевой, зажимание открытого ресурса информации и поддержки для тех, кто эту информацию ищет, в век, когда для распространения знаний действительно нет границ, выглядит странно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 12 декабря. Сегодня в Москве в гостинице «Космос» открылся 4-й Всероссийский гражданский конгресс, и в первый же день его работы возникли острые разногласия по поводу выборов руководства конгресса и принципов его работы. До сих пор сопредседателями гражданского конгресса были Людмила Алексеева, Александр Аузан, Георгий Сатаров и Гарри Каспаров. Теперь же Алексеева, Сатаров и Аузан настаивают на том, чтобы в составе сопредседателей гражданского конгресса не было политиков, а по мнению руководителя Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, деполитизация Конгресса просто недопустима. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Ольга Вахоничева.
Спор на 4-м Всероссийском гражданском конгрессе разгорелся вокруг одного главного вопроса. Станет ли он политической организацией, осуществляющей борьбу за власть, или же останется гражданским сообществом, участвующим в политическом сопротивлении? То, что конгресс переживает серьезный кризис, признают все нынешние сопредседатели организации. Одна из них, Людмила Алексеева, которая по состоянию здоровья не присутствовала на собрании, прислала его участникам обращение. В нем, в частности, говорится, цитирую, «Перед 4-м конгрессом появились тенденции переориентации его на политическое противостояние путинскому режиму. По ее мнению, Конгресс должен остаться не политическим объединением, сотрудничающим с оппозиционными партиями. Поддерживают Людмилу Алексееву и сопредседатели гражданского конгресса Александр Аузан, а также Георгий Сатаров, который сказал следующее.
Главная задача – это чтобы в стране было право, чтобы в стране была реальная политическая конкуренция, свобода СМИ, соблюдение прав граждан. Вот и все. При этом Конгресс не для себя это делает, а для политиков, которые хотели бы честно конкурировать. С моей точки зрения, это чистый конфликт интересов, и все, потому что непонятно, почему Конгресс должен делать предпочтение для одного из политиков, а почему не принять Зюганова, Немцова, Касьянова в сопредседатели и так далее. Здесь это говорилось. То есть непонятен смысл такого решения.
Руководитель Объединенного гражданского фронта и сопредседатель Конгресса Гарри Каспаров придерживается радикально иной точки зрения.
Ну, мне кажется, что это объективная, конечно, неудача гражданского конгресса, что разногласия, которые существовали с момента создания ВГК в 2004 году, сегодня выплеснулись наружу, и первое голосование, которое проходит на конгрессе за эти 4 года, такое, с регистрацией участников, с соблюдением всех процедур, что оно идет по такому принципиальному, но тем не менее разделяющему нас вопросу, но с моей точки зрения, никоим образом нельзя согласиться с концепцией того, что конгресс должен деполитизироваться, потому что сегодня объявление о деполитизации такой организации, как Российский гражданский конгресс, будет восприниматься Кремлем как акт капитуляции гражданского общества.
Дальнейшую судьбу конгресса должны решить выборы сопредседателей. Если в руководство организации войдет кто-либо из политиков или желающих стать кандидатом в президенты, то статус гражданской организации изменится, считает Георгий Сатаров. Между тем, сегодня на конгрессе присутствовали 3 потенциальных кандидата в президенты – Каспаров, Касьянов и Немцов. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов предложил поддержать его кандидатуру на президентских выборах, пообещав полностью включить в свою предвыборную программу все пункты программы гражданского согласия, принятые Комитетом действия Конгресса. Член политсовета СПС Борис Немцов призвал участников собрания бороться с нынешним режимом, независимо от политических предпочтений.
Я считаю, что такое высокомерное отношение граждан, когда за них все решили, хотя выборы формально 2 марта, а все уже обсуждают расклад будущего правительства, это очень непристойное поведение власти. Я считаю, что мы должны сказать твердое «нет» такой технологии, потому что это хамская технология по отношению к собственному народу. Мы должны позволить нашим гражданам избрать свободно своего президента. Неужели у нас такие глупые люди, которые не могут разобраться, кто честный, кто бесчестный, кто коррумпированный, кто не коррумпированный, кто патриот, а кто не патриот. Я думаю, что вот, с одной стороны унижение российского народа, а с другой стороны высокомерие. Вот это ровно те особенности режима, против которых мы все должны бороться, независимо от наших политических предпочтений. Заявление о том, что у нас будет теперь сладкая парочка, Медведев-Путин, это еще и надругательство над основным законом, Конституцией. По закону будет верховным руководителем, а по понятиям будет править Путин. Вот мне представляется, что это такая классическая и предельно опасная модель двоевластия, которая, как известно, на Руси заканчивается смутой.
Голосование по кандидатурам сопредседателей гражданского конгресса затянулось на несколько часов. Участники организации мучительно решали, сколько же человек должно войти в руководство, как тайно голосовать или открыто по персоналиям или списками. Конфликт, разгоревшийся во время выборов, Гарри Каспаров назвал грустным зрелищем, и споры вокруг кандидатур пораженческими и позорными.
На самом деле вопрос же не в количестве кандидатов. Понятно, что они представляют две вот эти полярные точки зрения. Для меня очень важно, чтобы была одержана не победа какого-то кандидата, а выработана конкретная позиция Конгресса по отношению к действующему режиму. И если мне будет оказано доверие, то можете не сомневаться, что эта позиция будет полностью соответствовать тем документам, тем программным положениям, которые вырабатывались нашей оппозицией, теми, кто реально противостоит сегодня путинскому режиму.
Георгий Саттаров, наоборот, не считает бурные споры чем-то необычным в работе Конгресса. Однако в интервью «Радио Свобода» он подтвердил намерение выйти из объединения в случае, если в состав сопредседателей будет выбран политик. О создании альтернативной неполитической организации при этом речь не идет, подчеркнул Саттаров.
Мы считаем, что это будет обозначать определенный стратегический выбор Конгресса, и в этом случае нужно, чтобы на этот выбор работала сплоченная команда.
А как вы относитесь ко всему тому, что происходит сейчас?
Нормально. Нормально. Это просто, на самом деле, это форма выбора, так сказать, стратегии на ближайшее время.
После голосования стало ясно, что Гарри Каспаров все-таки вошел в состав руководства Гражданского конгресса. Кроме него, сопредседателями организации остались Людмила Алексеева и Георгий Саттаров. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И в ближайшие несколько минут поговорим о внутриполитической ситуации на Украине. Голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра этой страны вновь перенесено. Депутаты партии регионов выдвинули ультиматум оранжевой коалиции. До его выполнения намерены не допустить очередного голосования Верховной Раде по кандидатуре главы правительства. Напомню, что по итогам вчерашнего голосования Юлии Тимошенко не хватило всего одного голоса, чтобы стать премьером Украины. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Представители партии регионов с самого утра заблокировали парламентскую трибуну и все подходы к президиуму. По этой причине пройти на свое рабочее место и открыть заседание Верховной Рады не смог спикер Арсений Яценюк. Оппозиционеры настаивают на немедленном избрании первого вице-спикера и распределении портфелей руководителей парламентских комитетов. Кроме того, регионалы требуют, чтобы лидеры большинства извинились перед ними за прозвучавшие накануне обвинения в срыве голосования по кандидатуре Тимошенко на пост премьер-министра. В противном случае они грозят обратиться в суд. Демарш своих оппонентов в демократической коалиции связывают с желанием партии регионов не допустить формирования нового правительства. Депутат пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Тецьків не исключает, что коалицианты могут собраться в другом здании.
То,
что делает партия регионов, не пропуская в зал главу Верховной Рады, это беспрецедентное политическое хулиганство. Мы будем рассматривать вариант проведения заседания в другом месте, где мы сможем проголосовать за премьера. Для того, чтобы во второй раз занять премьерское кресло, во вторник Юлии Тимошенко не хватило одного голоса. Трое оранжевых депутатов заявили, что их голоса за Тимошенко были проигнорированы электронной системой Рада. Расследование службы безопасности не подтвердило информацию о внешнем вмешательстве в систему голосования. Вот что по этому поводу говорит лидер крымских коммунистов, депутат Верховной Рады Леонид Грач.
У Тимошенко в своем лагере не было поддержки. Я хотел бы защитить и технику, если хотите, потому что она всегда честна. Она не поддается, техника, политическому лоббированию. И руководство системы Рада, на которой наговорили столько грязи, а затем доказали, что все-таки система Рада работала правильно. И этим доказательством является то, что президент признал, что он будет еще раз представлять кандидатуру Тимошенко в премьер-министре, а это значит, он признал итоги первого результата голосования.
Президент Виктор Ющенко повторно предложил Верховной Раде утвердить Юлию Тимошенко руководителем правительства. Несмотря на результаты расследования спецслужбы, депутаты от коалиции заявили, что не доверяют электронной системе Рады. Для того, чтобы Тимошенко возглавила правительство, ее кандидатуру должны поддержать минимум 226 парламентариев. Каким образом следует провести очередное голосование, пояснила депутат от блока Тимошенко Людмила Денисова.
У
коалиции демократических сил сегодня 227 голосов. И никто не должен в этом сомневаться. Я думаю, что нужно сделать таким образом, чтобы каждый депутат, Яценюк называет фамилию депутата, депутат встает и говорит свою волю. Поднимает руку и говорит «за», либо не поднимает руку и говорит «против».
По мнению депутата Владимира Литвина, лидера одноименного блока, такой вариант дезорганизует работу Верховной Рады и надолго подорвет доверие к электронной системе голосования. Последнее событие в парламенте прокомментировал и исполняющий обязанности премьера, лидер партии регионов Виктор Янукович. Он заявил, что коалиция в 227 голосов подтвердила свою нежизнеспособность, поэтому ожидания на стабильность в государстве напрасны. Когда Верховная Рада сможет возобновить свою работу и повторно рассмотрит вопрос об утверждении премьера, пока неизвестно.
Я думаю, что вот такое медленное продвижение, которое идет, оно не приведет к сегодня к договоренности, поэтому, на мой взгляд, будет потрачен еще один дорогостоящий рабочий день.
Между тем, в партии регионов предлагают всем парламентским силам возобновить переговоры о создании широкой коалиции. Такие перспективы могут стать реальными после отставки нынешнего председателя Верховной Рады. Уже в ближайшее время регионалы могут приступить к сбору необходимых 150 подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Арсения Яценюка за нарушение парламентского регламента. Эту инициативу, по словам Леонида Грача, готовы поддержать и коммунисты.
Во-первых, нарушен регламент. Арсений Яценюк, как председатель Верховного Совета, обязан в 10:00 был зайти в зал, объявить о том, что сессия продолжает свою работу, провести утреннее голосование, в данном случае карточками. После этого то ли объявлять перерыв для консультаций или для любых других целей и так далее. Потом. Этого не сделано.
Абсурдными называют такие обвинения в коалиции. Заблокировав работу Верховной Рады, партия регионов фактически пытается возложить ответственность за это на неугодного ей спикера. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 декабря. До конца часа разговор на следующие темы. Чем Герхард Шрёдер еще раз подтвердил свою репутацию друга Владимира Путина, лекция бывшего канцлера Германии в Колумбийском университете. Еще сразу две партии заявили о поддержке Дмитрия Медведева как кандидата на выборах президента России. В Москву на конгресс футурологов приехал знаменитый американский философ Элвин Тофлер. Он представил свою новую книгу под названием «Революционное богатство». Нашу программу мы продолжим через две минуты после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. А в Грузии возобновляется вещание телекомпании «Меди». Первые показанные ею кадры были датированы 7 ноября, когда в разгар массовых выступлений оппозиции в офис «Меди» ворвались спецназовцы. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов придержали под предлогом проверки документов. В результате Каспарова с дочерью опоздали на самолет. ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. ОБСЕ считает, что такой шаг может угрожать безопасности на континенте. Свыше 40 человек, по последним данным, погибли при взрывах у здания «Миссион» в Алжире. Десятки людей ранены. Среди жертв 11 сотрудников ООН. Ответственность за взрывы взяла на себя «Аль-Каида». в пригороде столицы Ливана Бейрута. В результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. На западе Пакистана, недалеко от афганской границы, в перестрелке убиты 15 боевиков и 6 военнослужащих. Бой начался после того, как в засаду попала военная колонна. В Иерусалиме начались первые за 7 лет официальные израильско-палестинские мирные переговоры. В Северном море, в 200 километрах от побережья Норвегии, произошла утечка нефти. Это случилось при загрузке танкера с добывающей платформой. В море попали 24 тысячи баррелей нефти. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Пока западные эксперты и журналисты обсуждают перспективы российской политики и будущих отношений Запада с Москвой, перспективы, которые возникли или не возникли после объявления имени преемника Владимира Путина и возможного трудоустройства самого нынешнего президента России, германские правительственные чиновники уже выразили удовлетворение тем, что Дмитрий Медведев не принадлежит к группировке так называемых силовиков. Кроме Германии, никто из официальных лиц подобных заявлений не делал. Пока многие аналитики считают, что причиной являются так называемые особые отношения между Берлином и Москвой, отношения, которые сложились еще при предыдущем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере. Сам Шрёдер еще раз подтвердил свою репутацию друга Путина, выступив в Соединенных Штатах, рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Шрёдер прочитал лекцию и ответил на вопросы в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он в очередной раз сказал, что Запад относится к России несправедливо и предупредил о возможных негативных последствиях такой политики, вплоть до грозящей якобы Москве изоляции. Впрочем, Шрёдер говорил в Колумбийском университете не как политик, а как бизнесмен. Председатель совета акционеров газового консорциума Nord Stream, который, по словам бывшего германского канцлера, создает новый путь для газа в Европу. Напомню, этот проект, в котором активное участие принимает «Газпром», строит на дне Балтийского моря газопровод в обход прибалтийских стран. Многие считают, что Nord Stream и лично Шрёдер являются проводником интересов «Газпрома» и Кремля. Вот что сказал Герхард Шрёдер в Колумбийском университете. Я не работаю на «Газпром». Это просто недопонимание. Я работаю на компанию, которая является совместным предприятием, и «Газпром» – один из наших партнеров. В Nord Stream еще две немецкие компании и одна голландская. Итак, это клуб четырех, в который входит «Газпром». И наша единственная цель – построить газопровод в Балтийском море, газопровод, который очень важен для Европы. Шрёдера спросили, как он относится к опасениям, что Западная Европа становится слишком зависимой от российского газа. Вот его ответ. Мы не можем просто принять существующее положение и тем самым зависимость всей Западной Европы от импорта газа. Хотя бы по причинам, связанным с историей. Безусловно, здесь необходимы дискуссии. Поговорив на экономические темы, Шрёдер вернулся к политике, в частности, к спорам вокруг размещения в Центральной Европе американской системы противоракетной обороны. И здесь он сказал, что разделяет опасения Кремля. Российская сторона очень тонко чувствует, что причина размещения противоракетной системы, которую выдвигают США, а именно угроза, исходящая от Ирана, не является особо весомой. Особенно после того, как в последнее время стало ясно, что эта угроза не носит такого характера, как это изображалось раньше. В завершение встречи Шрёдер еще раз подчеркнул опасность экономической и политической изоляции России. Любопытно, что его выступление пришлось как раз на то самое время, когда в Кремле было объявлено имя преемника Владимира Путина. И этот преемник одно время возглавлял «Газпром». Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Теперь чуть подробнее о том, как официальные Берлины и немецкие политологи воспринимают назначение Дмитрия Медведева преемником Владимира Путина. Рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Официальный Берлин дал позитивную оценку выдвижению Владимиром Путиным кандидатуры Дмитрия Медведева в качестве преемника и вероятного будущего президента России. Заявление по этому поводу сделал министр Федерального министерства иностранных дел Германии Гернот Эрлер. Он заявил, в частности, что выдвижение Медведева – это усиление позиции гражданского общества в России, так как Медведев пришел в политику не из ФСБ и не из армии. Это ясное изменение по сравнению с сегодняшним положением дел. Кроме того, Медведев, как первый вице-премьер, хорошо знаком со всеми задачами по продвижению российских реформ. Это заявление Эрлера выглядит весьма поспешным одобрением плана Путина, линии Путина. И я попросил прокомментировать его Александра Борисовича Гарина, профессора, преподавателя Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. Говорит Александр Гарин.
Ну, мне кажется, что нужно посмотреть на контекст, в котором штатс-секретарь Эрлер высказал свое суждение о Медведеве. Насколько я понимаю, это интервью, которое было дано Берлинер Цайтунг. И, как всегда, когда дают интервью в общем, и журналист спрашивает нечто о конкретном, то политик поставлен перед выбором либо ответить, либо просто промолчать. И, к сожалению, очень часто дипломатические представители наверху молчат. Это убийственно для журналистов и неинтересно для публики. Трудно ожидать от них что-то. Но в данном случае он не молчал, в данном случае он высказал свое мнение, которое не является в этом смысле ранней попыткой всего истеблишмента немецкого высказать свое отношение. Это его личное мнение было, которое и ограничилось двумя естественными вещами. Те, кто наблюдает за российской политикой из-за границы, видели двух вице-премьеров. Один из них, Сергей Иванов, по долгу службы делал громкие заявления относительно стратегических направлений будущей политики. Я грешным делом думал, что, конечно, Путин назначит именно его, так сказать, в связи с жесткой линией, как такого железного человека, который делал громкие заявления о суверенной демократии и так далее. Ну а Медведев по долгу службы, опять-таки, занимаясь социальными программами, имел для заграницы гораздо более мягкое лицо. Это один пункт. И второй пункт, и его именно и выразил Эрлер, я думаю. Поэтому, так сказать, это не является, на мой взгляд, официальным поспешным заявлением о том, что мы приветствуем и так далее. Вот есть личная точка зрения, она, естественно, ее, наверное, разделит любой наблюдатель за границей. И вторая – это насчет «Газпрома». Это, конечно, старая линия, традиционная, несмотря на осторожность госпожи Меркель. Тем не менее, есть некое стратегическое партнерство, в том числе связанное с энергетикой. И в данном случае позиция Германии, конечно, в том, чтобы иметь определенную уверенность и устойчивость в этом отношении. Поскольку директором наблюдательного совета этой компании является Медведев, то иметь Медведева в качестве президента, вот чисто с эгоистической точки зрения обеспечения энергетической безопасности, совсем неплохо. И лучше, во всяком случае, чем иметь дело с Сергеем Ивановым и гадать, что будет.
С германским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Общественный комитет за чистые и честные выборы провел сегодня встречу с представителями политических партий, как принимавших участие в недавних думских выборах, так и не получивших регистрацию в Центризбиркоме. На встрече обсуждался вопрос, как следует себя вести партиям в преддверии выборов президентских, однако большую часть времени все-таки посвятили обсуждению нарушений в день голосования 2 декабря. Воспользовавшись этим небольшим съездом партий, представители сразу двух из них заявили о поддержке Дмитрия Медведева как кандидата на выборах президента России. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
На круглый стол комитета за чистые и честные выборы организаторы встречи пригласили все партии. Дружно встречу проигнорировали правые демократы из «Яблока» и «Союза правых сил». Зато свои места за столом заняли делегаты от «Зеленых» и партии «Мира и единства». Первым слово предоставили члену Центральной избирательной комиссии Геннадию Райкову. Он долго разъяснял представителям партии, как тщательно и внимательно в ЦИКе рассматривают все поступающие туда жалобы о нарушениях в ходе выборов. Ни один документ у членов Центра избиркома без проверки не остается. Участники встречи, затаив дыхание, слушали Райкова, и только члены КПРФ изредка задавали вопросы. В итоге все пришли к практически единому выводу. Никакого толку от того, что где-то найдут и докажут нарушения во время выборов, нет. Эту мысль озвучил представитель аграрной партии Адриан Пузановский.
Опыт выборного процесса в России показывает, что итоговый результат федерального уровня выборов в Государственную Думу в судебно-юридическом порядке пересмотрен быть не может. Поэтому можно утопить вопрос в деталях, рассматривать частные жалобы. Юридические процессы могут уйти десятилетия.
Представитель либерально-демократической партии Александр Кабранский заявил, что нет никаких сомнений, выборы прошли с нарушениями. К выборам есть вопросы, и их много. Повлиять на окончательный результат все равно никто не сможет. Такова российская действительность, заявил член ЛДПР.
Можем ли мы что-то сделать, оспаривая и подавая эти жалобы? С точки зрения повлиять на результаты выборов не можем. И такую цель перед собой ставить не надо. Не надо бороться с ветряными мельницами. Но что мы можем? Мы можем просить и ЦИК, и комитет довести хотя бы несколько жалоб до конца, до судебного процесса над конкретными людьми. Над конкретными работниками участковых избирательных комиссий, председателями, которые грязно фальсифицировали эти выборы там, где это доказано и там, где это можно доказать.
Женщина, представлявшая партию «Гражданская сила», свою речь посвятила недавнему выдвижению Дмитрия Медведева кандидатом сразу от четырех партий на президентские выборы. Правда, член «Гражданской силы» сама для себя пока не определилась окончательно, существуют ли среди четырех партий какие-то разногласия.
Четыре политические партии, разные вроде бы направленности, да, имеющие серьезные стратегические разногласия. Не стратегические разногласия, но тем не менее имеющие, их выдвигают одного кандидата. Это на самом деле прецедент для российской политики в особенности. Прецедент очень интересный. Это значит, что по стратегическому вектору у нас вопросов нет. Есть консенсус, есть понимание того, как, в каком направлении должна развиваться Россия именно стратегически. И мы сейчас говорим о тактике.
Неожиданно для многих участников встречи оказалось, что первого вице-премьера сегодня поддерживает еще две партии. Заявил об этом представитель партии «Мира и единства».
За рубежом-то у нас ситуация-то не очень хорошо складывается. Россия, по сути, теряет позиции. Мы поддерживаем решение вот тех четырех партий, которые выдвинули Дмитрия Медведева. Мы тоже поддерживаем эту кандидатуру. Я, учитывая просьбу председателя, обращаюсь к партиям, которые сегодня прошли в Думу, хорошо подумать и не вставлять те кандидатуры, которые, в общем, уже набили оскомину. А поддержать кандидатуру, то, что вот выдвинула аграрная партия, я бы вот так хотел бы сказать.
От партии «Социальной справедливости» в поддержку Медведева высказался член президиума Лев Иванов.
Партия «Социальной справедливости» в конце этой недели соберет расширенный президиум партии, на котором будет, вероятно, всего, я не могу от всего президиума говорить, хотя я член президиума, будет принято решение о том, что партия не будет выдвигать своего кандидата в президенты России, а выступит с заявлением, что она будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на выборах президента Российской Федерации.
Члены комитета за чистые и честные выборы в конце встречи пообещали друг другу провести еще не один круглый стол, чтобы впредь еще более профессионально разбираться, как необходимо себя вести на предстоящих президентских выборах. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 12 декабря. В Москву на конгресс футурологов приехал знаменитый американский философ Элвин Тофлер, автор книг «Метаморфозы власти. Шок будущего», предсказавший появление интернета, кабельного телевидения, клонирование животных и даже людей. Тофлер представлял новую книгу под названием «Революционное богатство». Она написана в соавторстве с его женой Хейди, и состоялась презентация в магазине «Библиоглобус». На презентации побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Элвин Тофлер, один из немногих западных аналитиков, чьими советами пользовались руководители Китая и Михаил Горбачев. Тофлер с женой был в составе небольшой международной группы интеллектуалов на Иссык-Кульском форуме 1991 года. Однако сегодня он признается, что они тогда не делали никаких прогнозов о судьбе Советского Союза и представить даже не могли, что в России вообще когда-нибудь возникнут неправительственные организации.
Nobody knows the future for sure.
Никто не может знать будущее точно.
That it is impossible to be certain.
Нельзя быть совершенно уверенным.
In forecasting.
Когда ты делаешь прогнозы.
Because chance operates.
Шансы, операционные шансы.
In life.
Жизнь, они меняют в жизни ситуацию.
And so you can't be absolutely certain. Anybody who says they really know the future for sure,
любой, кто говорит, что он знает будущее точно,
is not a serious person.
Это не серьезный человек.
On the other hand,
с другой стороны,
everybody forecasts the future.
Что на самом деле каждый человек предсказывает будущее.
You probably are forecasting you're going to have dinner after this.
Потому что вы уже предсказываете, может быть, сами предсказываете.
You're forecasting that you're going to drive the car.
Или вы сегодня сядете за руль машины, куда-то поедете.
When you drive the car, you're forecasting that the car over here is not going to go in front of you.
Когда вы едете в машине, вы предсказываете, а вот оттуда может появиться другой автомобиль и так далее и тому подобное.
So we are all making forecasts instantaneously, constantly, unconsciously.
Постоянного предсказания. Может быть, это не всегда осознанно.
And the only difference between that forecasting and what we do is the length of time.
Может быть, различие между такого рода предсказаниями и нашими предсказаниями то, что мы, конечно, оперируем гораздо более большим периодом времени.
Новая книга Элвина Тофлера «Революционное богатство» о том, что за последние 15 лет полностью изменилось традиционное понимание экономики. Во-первых, изменилось представление о времени и пространстве. Время уплотнилось, стало более динамичным. Это связано с ростом конкуренции. Но традиционные общественные институты, семья и образование отстают от темпов роста производства на порядке. И в этом источник грядущего кризиса. Пространство экономики тоже изменилось. Тофлеры говорят о резком смещении вектора богатства и развития мировой цивилизации из Америки в сторону Китая, Японии и Кореи. Кроме того, количество людей, ежегодно пересекающих границы из страны в страну, адекватно всему населению планеты в 17 веке. И это также меняет отношение к производству. Третий кит, на котором стоит теория Тофлеров – знания, информация стали основой экономики, и на информацию, в отличие от природных ресурсов, нельзя наложить абсолютную монополию. И, наконец, четвертое. То самое революционное богатство, которое и дало название книги, это неучтенный бесплатный продукт, который каждый из людей производит, даже не замечая этого.
What's happening today, we rapid growth of...
Мы отмечаем быстрое развитие этого процесса. Появляется все больше людей, которые производят новые ценности без денег. Лучший пример здесь – программное обеспечение. Есть молодой парень, который сидит у себя в маленьком офисе в Финляндии. Ему не понравилась операционная система Windows у него на компьютере, и он придумал другую, лучше. Он сделал это не потому, что его кто-то попросил или заплатил за это. Он совершенно добровольно сделал это. И потом он поместил ее в интернете и сказал, кто может ее улучшить, пожалуйста, делайте. Она совершенно открыта. И это все было сделано без денег. И это испугало Microsoft. А китайское правительство приняло закон о том, что все государственные учреждения Китая пользуются только этой новой системой. И сейчас компании, которые создают операционные системы за деньги, делают различные приложения к программам и предусматривают возможности их развития. То есть люди начинают все больше работать вне зоны экономики денег и создают новые ценности, новый продукт в этой зоне. В частности, это видно в работе добровольцев. Мы с женой как-то собирались на ужин с другом. Он врач, и он позвонил и сказал, извините, не могу прийти, лечу в Малайзию, там пострадали дети от цунами. Он совершенно добровольно туда полетел, ему не платили. Парадокс в том, что экономика денег создает технологии, которые повышают продуктивность работ, которые делаются вне зоны экономики денег. Раньше, чтобы измерить давление, мы ходили к врачу и платили ему за эту услугу. Теперь японцы придумали аппарат для измерения давления, которым человек может пользоваться самостоятельно. Или вот фотография. В годы моей молодости нужно было бы купить пленку в магазине, потом сдать ее обратно и ждать целую неделю, когда ее вернут с проявки. А теперь появилась цифровая фотография. Экономисты не могут просчитать ценность подобных вещей, и поэтому говорят, что это не важно. А мы утверждаем, что это и есть самое важное.
Элвин Тофлер признался, что в молодости увлекался марксистской теорией, но его собственная экономическая теория, включающая экономику денег и экономику ценностей без денег, имеет в виду и культурные, и социальные факторы. Без них, согласно Тофлеру, не существует экономики будущего. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Крупнейший в мире производитель автомобилей, американский автоконцерн General Motors, объявил о планах своей дальнейшей экспансии в России, включая сотрудничество с Горьковским автомобильным заводом. И, как отмечают центральные российские газеты, внутренний рынок автомобилей растет невиданными темпами, а иностранные инвесторы пытаются использовать этот факт с максимальной для себя выгодой, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Всего несколько дней прошло после того, как закончилась схватка иностранцев за блокирующий пакет акций «АвтоВАЗа», первого по величине автопроизводителя страны. Как напоминает газета «Известия», ее выиграла французская компания «Renault», которая уже имеет процветающий завод в Москве. Она вложит в «АвтоВАЗ» $3.5 миллиарда, после чего в Тольятти можно ожидать появления новой «Лады» с французской начинкой, а также моделей «Renault» и «Nissan» с табличками «Сделано в России». Как известно, японская компания входит в состав французской группы. Вместе с тем, интерес к покупке пакета акций «АвтоВАЗа» проявляла не только «Рено», но и итальянская компания «Фиат» и американская General Motors. Последняя буквально за пару дней до объявления сделки распространила заявление, что хочет стать стратегическим инвестором «АвтоВАЗа». Однако, отмечает «Известия», переговоры с французами к тому времени зашли слишком далеко, а потому американцы проиграли. Впрочем, это не помешало им уже через неделю объявить о своем новом приоритете. На этот раз в Нижнем Новгороде. Как заявил президент General Motors Рик Вагонер, его концерн и группа ГАЗ изучают различные возможности сотрудничества, хотя сделка пока не находится в стадии завершения. У General Motors, пишет газета «Ведомости», уже есть совместное предприятие с тем же «АвтоВАЗом». На заводе в Тольятти компании собирают «Шевроле Нива» и «Вива». Также партнеры вели переговоры по запуску одной из моделей немецкой компании Opel, принадлежащей американскому концерну. Кроме того, General Motors строит и свой собственный завод в Санкт-Петербурге. Его проектная мощность – 70 тысяч автомобилей в год. Теперь же американцы присматриваются к Горьковскому автозаводу, второму в России производителю автомобилей. Впрочем, как утверждают собеседники «Ведомости», близкие к российской компании, в этом случае переговоры о продаже General Motors пакета ее акций не ведутся. Стороны просто обсуждают возможность создания совместного предприятия по разработке и выпуску нового автомобиля для российского рынка. Американцы могут предложить использовать для этого одну из своих бюджетных моделей, а группа ГАЗ – площади и дилерскую сеть. Однако, как отмечают эксперты, возможны и другие варианты. Независимая газета приводит слова аналитика инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Эдуарда Фаритова. Не исключено, что ГАЗ может просто продать General Motors легковой сегмент своего производства, который не является основным для бизнеса группы. Американцы, в отличие от японцев, как отмечает эксперт, ориентируются не только на органический рост производства, но и готовы наращивать мощности за счет покупок существующих производств. Так или иначе, но американцы, как считает газета «Известия», торопятся закрепить свои позиции в России, потому что местный автомобильный рынок продолжает расти невиданными темпами. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, только за 11 месяцев года продажи иномарок в стране выросли на 63% по сравнению с прошлогодним показателем. Причем самыми продаваемыми моделями оказались «Шевроле», принадлежащие тому же концерну General Motors. В третьем квартале его продажи в России в целом увеличились почти на 75%, чего нельзя сказать про местный для компании американский рынок. Там объем проданных General Motors автомобилей, наоборот, сократился на 6%. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» сегодня, 12 декабря, журналист Евгений Шолох. Ему вручена премия имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. Евгений Шолох родился в Приморье. Срочную военную службу он прошел на 2-й Камчатской флотилии атомных подводных лодок. После демобилизации окончил Дальневосточный государственный университет, отделение журналистики. Работал корреспондентом военно-политической редакции Дальневосточного отделения ТАСС, военным обозревателем газеты «Владивосток», «Комсомольской правды» на Дальнем Востоке и других местных газет. Любимые темы публикации Евгения Шолоха – история флота и Приморского края, служба моряков-подводников. О Евгении Шолохе и публикациях, за которые он удостоен премии за журналистику как поступок, говорит директор общественного центра и музея имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров.
Евгений Павлович Шолох, он, вот то, что называется, прошел большой жизненный путь. Человек достаточно закрытый, но когда вот дело касается того, что ему интересно, он начинает разговаривать. Это очень необычная журналистика. Вот когда читаешь, это настолько безумно тяжело. Такие искаженные человеческие отношения, о которых невозможно себе представить, что сегодня рядом с нами это может быть вот рядом. А что такое рядом? Поселок Славянка, где есть некая вот часть там морских десантников. Вот его сюжет о том, что за забором этой части. Сама статья называется «Полк мордобойного назначения», уже о чем-то говорит. Дальше просто свидетельство тех людей, которые там служили, которые уже уволились, и тех, которые еще там служат. И есть еще свидетельство родителей этих людей. Вот плотно свидетельство. Издевательство немыслимое, но издевательство, но там же несколько смертей. Сами матросы, когда они об этом рассказывают, они говорят о том, что если будет возможность, мы застрелим этих изверков, наших командиров. В общем, материал такой насыщенный, плотности, что ты просто вот читаешь, и ты раскаляешься, и ты не понимаешь, где же выход. И вот, собственно говоря, лауреат он, наверное, стал им потому, что он вот не только привел, но где здесь поступок? И в чем здесь, собственно говоря, поступок? А вот поступок в том, что он не только об этом написал и пробил, эту публикацию, а дальше этих офицеров-извергов, он там пишет о пяти, их стали защищать свои же, командиры. Не все, но многие. И прокуроры свои же военные стали защищать. Так вот, пока не прошел суд над этими людьми, он этой темы не оставил. Суд над одним из этих извергов не окончился, а четырех посадили. Наверное, все понимают, что сейчас значит добиться того, чтобы при всеобщем таком массовом истеричном желании защитить честь мундира, добиться того, чтобы это стало предметом публичного судебного разбирательства, чтобы этих людей посадили.
Человека дня «Радио Свобода» журналиста Евгения Шолоха представил директор музея имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 12 декабря. И над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
США осуждают террористические атаки в Алжире, жертвами которых стали десятки невинных.
Сохранить людей на важнейшей должности в исполнительной власти Владимира
Владимировича.
Хорошо узнал не только деловые качества Дмитрия Анатольевича Медведева, но и его, кстати...
Косово не собственность
Сербии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше. И гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».